Есть несколько записок, которые уже во время перерыва успели появиться у нас на столе, и в первую очередь мы их тогда и озвучим. Итак, Божия Матерь, не явилась ли тем самым человеком, который сам достиг спасения без боговоплощения? Если нет, то когда Пресвятая Дева стала таковой, то есть честнейшую Херувим, до того, когда Святой Дух сошел на нее, во время этого или после воскресения Христа?
Благодарю за вопрос. Он полностью соответствует теме нашей сегодняшней лекции. Дело в том, что учение о Божьей Матери является одним из разделов христологического учения. Вообще-то в древности святые отцы не формулировали мариологию, учение о Божьей Матери, как некое особое вероучительное положение, но вот, как говорится, злоба еретиков понуждала к этому. Во-первых, к этому понудил Несторий, который стал отвергать термин «Богородица» и предлагал другой термин «Человекородица» или «Христородица». Из-за этого пришлось на Третьем Вселенском соборе в 431 году в Эфесе утверждать термин «Богородица» как действительно церковно-общезначимый. Вот. А затем уже, так сказать, в XIX-XX веке, так сказать, догматическое творчество, в кавычках, католика привело к тому, что тоже пришлось формулировать какие-то основы православные положения в области мариологии. Итак, касаемо этого вопроса, по поводу Божьей Матери, может быть, она спаслась без Бога? Нет, категорически нет. Почему? Об этом она сама говорит в Евангелии от Луки. Прочитайте ее беседу с Елизаветой после Благовещения. Она сама говорит: «И возрадовался дух мой о Спасителе моем». То есть она исповедует себя, нуждающуюся в спасении. И она радуется, потому что Спаситель, в том числе и для нее, пришел через нее. Так что здесь как бы однозначно мы можем говорить, что она не изъята из поколений людей, наследовавших первородный грех. Вот. Но, так сказать, у нее первой была надежда. Она ощутила эту надежду в себе, поскольку стала вот сосудом для боговоплощения. Итак, это то, что касается первой части вопроса. А вторая часть вопроса, на самом деле, более сложная. Там спрашивается о том, когда она очистилась, осветилась, когда она стала честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим. Ответить на него можно так, что, несомненно, после того, как вознеслась на небо. В Священном Писании говорится: «Прежде смерти никого не называй святым». Вот, понимаете? Да, конечно же, она всю жизнь жила непорочно, чисто, свято. Вот, не допускала греховным помыслом реализоваться в ее жизни, перерождением дьявольским, который, несомненно, стрелял и в ее сторону. Вот. Но, покуда она не прошла земной путь, как бы свидетельствовать об этом нельзя. И более того, она сама себя такого не ощущала. Помните, вот успение Божьей Матери, оно ведь как раскрывается, что Божья Матерь молит перед смертью своего Сына Небесного, чтобы он принял ее душу и ей избегнуть мытарств. То есть вот этих страданий. Так что она тоже опасается, она не была в себе уверена. Вот. И уже после ее прославленного состояния, после того, как она вознеслась на небо, мы уже прославляем ее как честнейшую Херувим, славнейшую без сравнения Серафим. Потому что она и приняла служение еще в отрочестве, да, и достойно несла его всю земную жизнь, и поэтому достоилась такой славы.
Спасибо. Есть вопрос из зала, пожалуйста.
Отец Вадим, вот у меня возник такой вопрос. Мы утверждаем, что во Христе у нас слились две природы.
Соединились, не слились.
Да, но вот во Христе две природы. И в то же время, что Бог у нас един в трех лицах. Соответственно, было бы логично утверждать, что и Бог Отец, и Бог Дух Святой тоже, может быть, имеют две природы, но мы так не утверждаем. Вот хотелось бы какие-то обоснования вот этого знать.
Как бы для таких богословских гипотез смелых, которые вы выдвигаете, это замечательно, на самом деле, в учебном процессе вот у вас огромное право, да, на ошибку, на гипотезы и так далее, и никто вас ни в чем не обвинит. Вот. Так вот, для таких гипотез, которые вы выдвигаете, нет абсолютно никаких оснований, во-первых. А во-вторых, они как бы противоречат самой как бы логике домостроительства. Святые отцы задавались вопросом, а почему воплотился именно Сын Божий, вторая ипостась, а не первая ипостась и не третья ипостась? Да? Интересный на самом деле вопрос. И они отвечали, разные отцы, по-разному, но по сути тождественно. Во-первых, они говорили, Сын Божий есть образ Отца. Люди – носители образа. Они созданы по образу Христа. И Александрийские отцы говорили, поскольку они созданы по образу Христа, то поэтому именно вторая ипостась и должен прийти в мир. Один ответ. Второй ответ. Поскольку вторая ипостась есть Слово Божие, а Спасителю нужно было возвестить тайну спасения, то, конечно же, кто еще должен был воплотиться, как не Слово Божие, вторая ипостась? Опять-таки, это соответствует имени второй ипостаси. Еще один ответ. Поскольку Сын Божий предвечно рождается от Отца, это его ипостасное свойство, и вхождение в мир должно было произойти через рождение, что, чтобы сохранилось вот это ипостасное свойство, именно должен был воплотиться именно Сын Божий, а не Дух Святой и не Отец. Вот третий ответ. Вот, так что и так, и так, и так все святые отцы говорят, что неизбежно должен быть прийти именно Сын Божий в мир, а не Отец и не Дух.
Вопрос по записочке. Как продвигается межцерковный диалог с армянской церковью об ее присоединении к Единой Вселенской Церкви? В истории были случаи, когда она присоединялась к Единой Церкви, но ненадолго. Насколько я понимаю, большинство даже глубоко верующих армян не исповедует себя монофизитами.
С армянской церковью произошла очень печальная история. Вообще-то, конечно, Армения – славная страна, замечательная страна, в которой христианство стало впервые государственной религией. Раньше, чем Византии, армяне все этим заслуженно гордятся. Вот. Но, может быть, это вот темперамент кавказский, может быть, еще что-то повлияло, но трагедия произошла вот именно в V веке в связи с IV Вселенским собором, о котором мы сегодня говорили больше всего. Поскольку накануне IV Вселенского собора происходила большая напряженная борьба между православными и монофизитами, а до этого была опровергнута несторианин, то после утверждения Халкидонского ороса монофизиты направили своих легатов, посланников в Армению с такой печальной вестью. В Халкидоне было оправдано несторианство. Как только эти вестники пришли, им поверили армянские епископы, тут же собрали собор, не разбираясь, не дожидаясь документов из Византии, и тут же вынесли анафему всем в Халкидоне, собиравшимся всем халкидонским постановлениям и так далее. Проходит время, понятно, коммуникация тогда была не такая, как сейчас, привозят документы этого собора, и армянские епископы начинают их изучать. И становится понятно, что вообще-то их подвели, их обманули, что никакого оправдания несторианства не произошло. Начинается внутренняя церковная активная дискуссия в Армении, которая приводит к тому, что собирается новый собор, который как бы действительно отменяет решение предшествующего собора. И они присоединяются к решению Халкидонского собора. Но все равно общество церковное уже расколото. Часть остаются как бы с первым решением, часть со вторым. Церковный раскол внутри Армении. Вот. И тогда уже принимается решение собрать третий собор, и который решает уж, как мы постановили вначале, так пусть и будет. И вот таким образом они и оказались в лагере монофизитов. Монофизитов. И по сей день, собственно говоря, армянская церковь является вот одной из ветвей монофизитского направления. Понятно, что там простые христиане в Армении, они, так сказать, в большинстве своем, как, собственно говоря, и наши люди, да, что такое монофизитство, и знать не знают. Да, то есть они говорят вообще о христианстве, там, о принадлежности армянской церкви. Ну, мы должны понимать, что это, так сказать, на уровне, так сказать, обыденного сознания. А на уровне доктринальном все-таки армянская церковь разделяет, вот, прежде всего, монофизитскую концепцию. Да, и здесь, покуда вопрос не будет решен, вот, согласование догматических позиций, да, какого-то единения не получится. Процесс какой-то идет, но я не в курсе, я не работник ВЦС, поэтому я не могу вас проинформировать, насколько он успешный или нет. Вот, но пока каких-то особых оптимистичных новостей я с этого направления не слышал. Все, что вам могу сказать.
Поясните, пожалуйста, когда ребенок в чреве матери, у него уже есть душа? А в какой ипостаси там был Господь?
Когда ребенок в чреве матери, у него, конечно же, есть душа. Согласно православному учению, зарождение тела и зарождение души происходит одновременно. Вот. Поэтому, когда мы говорим о... Вы имеете в виду Господа Иисуса Христа, вот, то и когда Он зарождается в чреве Пречистой Девы Богородицы, то Он, конечно, зарождается и телом, и душой, и в ипостасном отношении, в личном отношении. Он есть Сын Божий.
Поясните, пожалуйста, смысл выражения «Сын человеческий», когда Христос говорит о Себе как Мессии.
Да, в Евангелии Господь иногда именует Себя Сыном Божиим, иногда Сыном Человеческим. Дело в том, что Его служение как Сына Божия, да, и Сына Человеческого, оно, конечно же, в чем-то различается. Более того, как Сын Человеческий, как Сын Божий, Он должен плоды искупительного подвига дать всем, спасти мир. А как Сын Человеческий, Он должен принять на Себя страдания за наши грехи. Бог не может страдать. Бог не страдательное существо. Поэтому Он принимает грехи, страдания, точнее, за грехи, как Сын Человеческий. Вот. А спасает весь мир, как Сын Божий. Поэтому Он в этих своих евангельских проповедях, высказываниях вот иногда оттеняет Сын Божий и Сын Человеческий, чтобы выделить, в каком смысле Он раскрывает здесь и сейчас свое служение. И мы так и должны это читать. Это очень важные и детали в евангельском тексте. Я прошу, конечно, вас вот их учитывать при личном прочтении Священного Писания.
Пожалуйста, вопрос, Саль.
А вот вопрос о нераздельности двух природ Христа во время смертной казни, крестной, в страданиях, вот что происходило? Было ли разделение? Спасибо.
Мы здесь можем говорить о разделении души и тела Христа. Да, тело осталось на кресте, потом было положено во гроб, а душа его снизошла в ад. Душа и тело по Христе, по человечеству разделились. Но божество не отделилось ни от тела, ни от души. И это очень ясно выражено в церковном песнопении. «Во гробе плотски, в аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был Еси Христе со Отцем и Духом, вся исполняя неописанный». То есть по божеству Он был везде, да, и на кресте, и во гробе, и в раю с разбойником, и на престоле со Отцом и Духом. То есть человеческая природа Христа, да, ее можно пронзить, ее можно, так сказать, разделить на душу и тело, но божество сопребывает со всеми элементами человеческой природы Христа.
Есть вопрос близкий по значению. А как соотнести неповрежденность человеческой природы Христа с его страданиями, с тем, что он нуждался в отдыхе, в еде? Ну, и есть продолжение, как провести в данном случае корреляцию с Адамом до грехопадения, то есть с потребностями плоти не согрешившего Адама. Получается, что изначально плоть была довольно немощна.
Замечательный вопрос, друзья. Вообще, я вам очень благодарен за сегодняшнее терпение, потому что сегодня, может быть, была самая сложная лекция по догматике, которую мы будем вообще слушать. И вы ее все, никто не заснул, так сказать, все с терпением выслушали. Вот. Она очень сложная по содержанию. Вообще, христология занимается минимум полгода в семинаре, а мне нужно было за 1:10 вам все рассказывать. Понимаете, сверхзадача. А вам все это услышать и еще как бы понять, и правильные вопросы потом задавать. Вот вопрос очень правильный. И он как раз то затрагивает тему, которую я не успел раскрыть, об уничижении Господа нашего Иисуса Христа. Вот. Действительно, это очень важная тема. Христос пришел в мир, будучи совершенным Богом и совершенным человеком, но Он приходит в уничиженном состоянии. И, соответственно, термин «кенозис». Может быть, такие умные слова, может быть, вам попадаться будут в богословские кенотические теории, кенотизм, уничиженное состояние. Богатящийся обнищевает до плоти моей, исполненный истощается, говорит Георгий Богослов, вот кенозис, до плоти моей и так далее. То есть Бог самоограничивается, чтобы быть соответствующим нам. Это не является причиной греховности по человечеству, а это домостроительное самоуничижение, чтобы быть соответствующим нам. Вот поясню это на таком примере. Представьте, что вам, людям образованным, как я это уже понял из наших встреч, очень образованным, замечательным, умным, вдруг предложили что-то объяснить ребенку 5-летнему. Вот. Будете ли вы там блистать перед ним своими дипломами, знаниями, своей терминологией и что-то еще, да? Вот вы сядете на корточки, на коленочки, да, и начнете там на пальчиках что-то как-то сюсюкаться и пытаться объяснить ребеночку. То есть в каком-то смысле вы самоуничижитесь, чтобы стать адекватным этому ребенку, иначе он вас не поймет. Вот так же и Бог, приходя в мир, Он не приходит, чтобы поблистать своим могуществом. Да это никому не нужно. Он приходит, чтобы спасти людей, а чтобы его люди услышали, он должен стать соответствующим. И для этого он не просто становится человеком, а он еще воспринимает человеческое естество в уничиженном состоянии. Что это значит? Это значит, что он имеет неукоризненные немощи, а что это? Потребность в пище, в отдыхе, в одежде, в жилище, в сне и так далее. Такие же, как у людей после грехопадения. Но если у нас эти потребности вызваны нашей греховностью, то он это воспринимает на себя добровольно, чтобы быть соответствующим нам. Чтобы мы понимали друг друга. И вот это уничижительное состояние как раз то и описано в Евангелии. Вот, собственно, на этом уничижительном состоянии подскользнулся Фёдор Мопсуестийский. У нас оно в связи с нашей греховностью, он воспринимает его добровольно, чтобы быть соответствующим нам. В определенном смысле это и наказание за грехи людей, вот это ограниченное состояние. Но при этом он все равно остается совершенным, чистым и непорочным, принимая это уничижение. Вот представьте, вам дано спецзадание, да, пойти в тюрьму и там проповедовать людям о Христе. Вот если вы придете так, в тюрьму, такие все красивые, напудренные, ну, сейчас уже никто не пудрится, да, ну, там, ну, в общем, благоукрашенные каким-либо образом, да, и начнете, что там благовествовать, на вас люди снар посмотрят, как на инопланетян, в лучшем случае. А если еще позволит охранник, еще и побьют, так сказать, для острастки, так сказать, чтобы хоть как-то разрядить свою душу. Вот. Потому что между вами и людьми, которые на нары, будет огромная дистанция. Вот покуда вы не сядете на эти нары, не оденетесь в эту робу, не начнете есть баланду, не будете ходить на лесоповал, вас никто не поймет. Вы чужой человек. Вот. Так вот, Христос пришел в эту тюрьму, в земной мир, да, и вот он все это взял на себя, не будучи к этому приговоренным. Если все, находясь в тюрьме, к этому приговорены заслуженно, мы, то бишь, а он к этому нет, но он, чтобы мы его услышим, мы его поняли. Вот в этом и состоит уничижение Христа, и на нем нельзя подскользнуться. Это не есть восприятие греховности, а добровольное несение креста. В этом смысле вся земная жизнь Господа Иисуса Христа является искупительной от момента рождения до вознесения. Конечно, но ключевой момент – это Голгоф. Об этом мы поговорим в следующий раз, если Бог даст, доживем.
Есть вопросы в зале. Кому-то уже передали микрофон, пожалуйста, задавайте.
Спасибо. Вот Господь вездесущ, А 33 года вторая ипостась вот на земле Иисус Христос был. Значит, в Царстве Небесном и нигде в другом месте его не было? Или я что-то не понимаю? Простите.
Господь вездесущ. И в ипостасном отношении он тоже вездесущ. Как личность он пребывает везде, как лицо Пресвятой Троицы он везде. Другое дело, что в земном аспекте он реализует себя, проявляет себя через человеческое естество. Конкретно Господь Иисус Христос. Это ни в коей мере не умаляет его божественное везде присутствие, могущество и так далее. Ипостась Богослова – это не какой-то конкретный объект, да, который вот перемещается в пространстве. Это метафизическая категория. Вот, поэтому она с пространством не связана. Поэтому ваше выражение, что Христос, ипостась Сына Божия, пребывала на земле, оно богословски некорректно.
Ну что ж, тогда следующий вопрос, пожалуйста.
Я как раз являюсь одной из, как бы, вот, целевой, наверное, аудитории данных курсов. Я являюсь оглашенным. Вот. И у меня такой вопрос. Вот сегодня очень часто употреблялось в лекции термины, связанные с направлением христологии, монофизиты. Вот у меня, знаете, хотелось бы уточнить, есть понятие монофизис, диафизис и миофизис. Вот хотелось бы уточнить, в чем разница или в чем разница между этими понятиями. И скорее не вопрос, а уточнение. Хотелось бы вот ваше мнение услышать по поводу того, вот кинотического, вот только что вы говорили о кенозисе, то есть об уничижении, уничижении Христа. Вот в русской традиции, в русской истории святые благоверные князья Глеб и Борис, они рассматриваются как вот первые кинотические подражатели Христа. Вот, и в связи с этим в трудах некоторых авторов религиозных пытаются обосновать вот русскую культуру, русскую историю, направленность ее как кинотическую, то есть вот самоуничижение, вечно вот, ну, какую-то пассивную, отчасти вот даже где-то я читал цитату, вечно бабскую историю культуры. Вот нас, как вы думаете, насколько вот верно данное представление о русской традиции, истории и культуре? Вот. Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Вот такие вот у нас, видите, оглашаемые, да? Такие вопросики вот на богословской конференции можно задавать. Ну, давайте попробуем по очереди забраться. Во-первых, с терминологией. Монофизис, диафизис, миофизис. Это, ну, монофизиты мы уже объяснили, да, монос, одна, физис, природа, это вот монофизиты. Миофизис, миа по-гречески единый. Миофизис, миа единоприродники. Кто это такие? Это те же самые монофизиты, но после вот этих долгих веков полемики с православными они скорректировали свои позиции. И теперь они уже предпочитают себя называть не монофизитами, а миофизитами, единоприродниками. То есть что они в данном случае уже скорректировали? Я об этом не говорил в лекции, спасибо, что вы этот вопрос задали. Вот, они уже, в общем-то, говорят, что да, мы признаем, что во Христе есть человеческая природа, но она только, как бы сказать, может быть усматриваема абстрактно в мышлении. А в реальности в нем действует Бог, потому что божество сильнее человечества, тварности. Вот. То есть как бы человечество и божество обрели единство без растворения. Вот эту евтихианскую идею растворения капли меда в море они все-таки отвергли. Вот. Теперь они признают, что Христос все-таки реальный человек, но вот как бы это настолько малозначимо, а божество настолько велико, что как бы об этом и говорить-то особенно смысла-то нет. Да, вот мне, помню, я был когда в одном из коптских монастырей, один иконописец местный показал свою икону, вот она вот типично была миофизическая, то есть вот как нечто подобное на Преображении, на горе Преображения, то есть вот лицо Христа, и оно как солнце сияет. Понимаете, вот он подчеркивал вот эту божественность как мог, всеми такими художественными средствами, которыми обладал. Вот, ну, я его понимаю, да, вот как бы это его христология, вот так вот она выражена соответствующим образом. Итак, миофизисты, единоприродники, диафизиты, двуприродники. В этом плане мы, можем сказать, у православных диафизиты, мы исповедуем две природы во Христе, и в каком смысле несториане тоже диафизиты, Но это не значит, что мы тождественны. Ну, этот термин в какой-то степени к нам приложим. Итак, то, что касается терминологии. Дальше. Вы задали очень интересный вопрос о кенезисе в русской истории, вот, как неком прототипе, заложенном подвигом святых страстотерца Бориса и Глеба. Да. Они совершили свой христианский подвиг, отказавшись от вооруженного сопротивления святополку окаянному. При этом Борис обладал и талантом полководца, и соответствующей вооруженной ратью. А он говорит: не подниму я руку на брата своего. И распустил всех. И все. И брат его убивает. И смысл этого убийства он так и объясняет. Говорит, что пусть брат свою лютую ненависть, да, как бы успокоит, да, в моей смерти. И все. И не будет больше проливаться братская кровь. Он понимает, что, конечно же, да, могла начаться братоубийственная война, но он, чтобы, как бы сказать, не начинать, просто себя полагает в жертву. И в этом смысле подражает Христу. Здесь возможна параллель, и можно говорить о кинетичности подвига Бориса и Глеба. Глеб поступает практически так же. Но я не соглашусь с одной мыслью, что это пассивная позиция. Помните, как апостол Павел говорит: «Не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром». Вот в данном случае и Борис, и Глеб демонстрируют, что они умеют сражаться не мечом и копьем, а именно благодатью Божией, следуя за Христом. Это победа, это не проигрыш. И, собственно говоря, история это подтвердила, что они победили. Победили именно, вот как бы переломив сознание. Они сформировали новое сознание, да, что нужно жертвовать, нужно прощать, нужно миловать. Теперь все, оглядываясь на Бориса и Глеба, по крайней мере, в Древней Руси, сейчас, к сожалению, вот их подвиг уже подзабыт. Кстати говоря, в этом году мы будем праздновать тысячелетие с их трагической гибели. Мученической. Они умерли в 2015 году. Вот, надеюсь, что будут торжества. Не только вот смерть князя Владимира, да, ведь они произошли сразу, да, вот князь Владимир умер, и сразу начались эти междоусобные разборки. Так вот, я повторяю, что кинетическое поведение, если оно совершается ради Христа, это огромная сила. Вспомните, как поступает преподобный Серафим Саровский, когда он в своей дальней пустыньке подвергается нападению разбойников. У него, как вы помните, всегда за пояском был топорик. И вообще-то он был крепким таким человечком, так сказать, об этом говорится, есть исторические свидетельства. А когда на него нападают разбойники, он складывает руки, и топор не берет в руки, к топору не прикасается. Его избивают до полусмерти, буквально. Он еле-еле приползает в Саровскую пустынь. Но что потом происходит? Да, ну, правда, этих разбойников поймали, жандармерия, и хотели их посадить. А преподобный Серафим говорит: их надо отпустить. Простить, я их прощаю. Жандармерия говорит: они совершили преступление, все по закону Римской империи, они должны сидеть в тюрьме. Тогда преподобный говорит: я уйду тогда из монастыря. И все понимают, что без такого старца, да, Саровская пустыня обеднеет. И тогда ему дают их на поруки, и он их преображает. Понимаете? Вот через свой кинетический подвиг он спасает их души. Так что кинетическое поведение – это не пассивное поведение. Это как раз то действие не через силу человеческую, а силу Божию. И дай Бог нам овладеть этим оружием.
Пожалуйста. Добрый вечер, спасибо за лекцию. Такой вопрос. Вот Бог есть любовь, и Господь Иисус Христос это как бы доказал и показал. А есть ли вообще у любви выбор?
Любовь и свобода – понятия нерасторжимые. Там, где нет свободы, там не может быть любви. Именно потому, что Бог призвал людей к жизни в любви, Он даровал им свободу и, как говорит Владимир Николаевич Лоцкий, пошел на риск. Вот. И, в общем-то, кое-кто этим риском, возможностью воспользовался. Так что любовь без свободы, без возможности выбирать, да, она абсолютно невозможна. Так что там, где есть любовь, там есть свобода, там есть возможность и отказаться от любимого, и не любить.
Я пока задам вопрос по записке. Когда мы принимаем причастие, мы принимаем тело и кровь Бога. все тело Бога? Знак вопроса. Как понять, душа вкушает Бога духовно?
Спасибо, дорогие друзья. Конечно, этот вопрос с небольшим забеганием. У нас еще будет лекция по церковным таинствам, где как раз, наверное, центральной темой будет таинство Евхаристии. Ну, коль вопрос задан сейчас, я скажу, конечно, в таинстве Евхаристии, в каждой частице святых даров мы принимаем всего Христа и с его телом, со всем его кровью, со всей его душой и божеством. Понимаете, мы, в каждой частице пребывает Христос всецело. Вот. Как это происходит, никто не знает. Это таинство, это неизъяснимо. Но мы вот соединяемся. Конечно же, мы, вкушая, соединяясь с Ним, обоживаемся, через наполняемся благодатью Божией, силой. Ну, об этом мы поподробнее, говорю, будем вести речь уже в специальной лекции.
После воскресения и вознесения Христа две природы также остались в том же состоянии, что и при жизни Христа на земле? Если да, то навсегда теперь у Христа две природы?
Совершенно верно. Вот замечательный вопрос, который, по сути дела, я надеюсь, как бы здесь человек просто несколько колеблется, да, вот делает правильные выводы. Да, две природы соединились неизменно, нераздельно и неразлучно, то есть один раз и навсегда. Теперь и после Вознесения, и после Второго пришествия Христова, на страшном суде Христос пребывает с двумя природами – Божеством и человечеством. Вот. Но различие, конечно же, есть между Христом до воскресения и после воскресения. До воскресения Он пребывает в уничиженном состоянии, после воскресения – в прославленном. Вот то, о чем мы сегодня говорили, да, вот потребность пищи, в еде, в отдыхе и так далее, все, теперь это отложено в сторону. Теперь он не нуждается ни в пище, ни в отдыхе, ни в сне, ни в воздухе. Вот. Человеческое естество Христа, ограниченности человеческой природы Христа полностью восполняются божеством, божественной благодатью. И это, кстати, друзья, очень важная и благая весть для каждого из нас. То есть человеческая природа, оказывается, может полностью восполняться божественной благодатью в своих ограниченностях. Только мы до этого не доросли. То есть мы можем питаться Богом вообще даже. И в принципе, да, в жизни будущего века в какой-то степени это будет реализовано. Вот. Но пока что мы питаемся миром, тварью, тлением. Вот. А Богом так вот, вот во время Евхаристии. Вот в Евхаристии нам Христос дает кушать себя, как бы, вот, а не тленной пищи, а пока что преимущественно тленной.
Добрый вечер. Поясните, пожалуйста, по какой причине, когда Пилат выводит Христа к еврейскому народу и говорит «сей человек», такая ненависть возникает в толпе, после которой слышны крики «распни его, распни его». Почему именно эта фраза спровоцировала фактически убийство Христа и распятие его на кресте?
Ну, я чуточку, спасибо за вопрос, подкорректирую ваше высказывание. Да, Пилат произнес эту важную фразу «сей человек». Но едва ли можно считать, что именно эта фраза, вот как бы сказать, стала вот как бы ключевой в этом народном возмущении. В Евангелии говорится, что первосвященники подучивали народ. То есть как они уже были научены, как бы сказать, толпа была уже запрограммирована на эти возгласы. Что бы Пилат ни сказал. Но почему Пилат сказал «сей человек»? Помните, потому что первосвященники иудейские предъявляли обвинение в богохульстве, что он считает себя Богом. Сегодня мы это обсуждали. Да? А Пилат его исследовал, он говорит, да он человек. Чего вы его обвиняете? Какой он, что он вроде бы Бог? Да он человек обыкновенный. Это как бы попытка косвенно оправдать его, снять обвинение. Он понимал, что они предают его по зависти, что никакого реального преступления он не совершил. Вот. И поэтому, пытаясь как бы смягчить вот этот гнев иудеев за то, что он богохульствует, что он приписывает себе божество, он и по соответствующей фразе произносит. Это человек. То есть не надо на него так гневаться. Ну да, что-то сказал, может быть, простить его. Вот. Но это, так сказать, не действует. Более того, может быть, это подтолкнуло толпу на гневные выкрики, потому что они понимали, что тот, кто принимает главное решение, Понтий Пилат, сейчас колеблется. Да, и сейчас может произойти то, что им не угодно. И тогда, вот, как бы сказать, происходит крик толпы «распни его».
Отец Вадим, если позволите, можно ведь предположить, что в этот момент Христос был выведен в погранице, стернул венцом, с претензией на демонстрацию царского достоинства. Потому что ведь его обвиняли, что он претендовал на царское достоинство. И вот после слов «все человек» намек был на то, что перед ними царь. Следовательно, вот вам, пожалуйста, тот, который себя называет Богом, а его обвиняют в царском достоинстве, посмотрите на его уничижительный вид. Вот. И, следовательно, это была некая такая провокация со стороны Пилата. Но поскольку толпа уже не слышала, не видела его слова, то как бы он руки перед ним не умывал и не цитировал бы Ветхий Завет, все равно его уже никто не слышал. Уже все были готовы его распять еще до того, как Пилат его вывел. А теперь вопросы из зала, пожалуйста.
Спасибо большое за лекцию. Сказали, что человеческая воля подчинена божественной воле. Соответственно, вот воля же – это часть природы. А можно ли говорить, что природа человеческая подчинена тоже божественной природе, или все-таки от частного к общему не стоит переходить? Спасибо.
Можно говорить о том, что человеческая природа, да, подчинялась божественной, да, через волю, потому что воля – это инструмент личности, с помощью которой природа управляется. И все действия природы, они тоже подчинены какому-то смыслу, цели. Вот. И в этом плане, да, исходя из движения воли, да, и все естество человеческое, да, служило божественным целям. Но при этом у естества были и свои естественные движения. Да, вот, вспомним опять-таки Гефсиманскую молитву, где как раз это очень ярко проявляется. Христос говорит: «Скорбит душа моя смертельно». Вот. Но что я скажу? «Отче, да, скажи, пронеси мимо меня чашу сию». «Нет, но не моя воля, но твоя да будет». То есть Христос сначала описывает движение природы, которое, естественно, страшится смерти. Потому что Христос никакого греха не сотворил. И Он по логике, по нравственному закону не должен был умереть. И Его природа человеческая реагирует адекватно, страхом, скорбью, слезами. Вот. Но он принуждает свою человеческую природу идти на Голгофу. Вот. Не потому, что он ее заслужил, а потому, что ради спасения людей это необходимо. И поэтому здесь есть некое борение. Борение, как бы преодоление рамок своей человеческой природы ради высшей цели. Вот. Здесь мы видим вот этот, как бы, не конфликт, но актуализацию, как бы, и человечества, и божества, и их гармонизацию, если так можно выразиться.
Ну что ж, здесь есть еще один такой коротенький вопрос в отношении того, чтобы рассказать несколько слов о монофилитстве, моноэнергизме и так далее. Но поскольку ответ наверняка займет часов 6, то я, наверное, здесь поставлю точку и буду внимательную публику благодарить за терпение, за очень глубокие вопросы, которые и на семинарской скамье нечасто услышишь. Вот, и с таким задумчивым видом, как вы сейчас, я думаю, вот мы расстанемся, поскольку у многих уже наверняка появились мысли, о чем задуматься. Вот, или ничего не понятно, или понятно все. Вот. Ну что ж, благодарим вас, дорогие наши друзья. Благодарим отец Вадим. Ровно через неделю, в следующий понедельник, продолжим изучение библейской истории.